На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цанвали. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия продолжает снимать ограничения, введенные в связи с пандемией. Что изменится после 8 июня? В небе боевые комары. Цхинвали разоблачила биотеррористические планы Тбилиси. Непрезидентское дело. Анатолий Бибилов не обсуждает, почему в цхинвальской тюрьме заключенные вскрывают себе вены. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. Бывший вице-президент США Джо Байден в пятницу набрал необходимое число голосов делегатов съезда Демократической партии для номинации его кандидатом партии в президенты Соединенных Штатов. Согласно данным информационного агентства Associated Press, Байден заручился голосом 1991 делегата. Подсчет результатов последней серии первичных выборов, прошедших 2 июня в 7 штатах и федеральном округе Колумбия, где находится столица страны Вашингтон, затянулся на несколько дней, поскольку значительная часть избирателей проголосовала по почте. Борьба за номинацию в президенты начиналась для 78-летнего Джо Байдена, посвятившего всю жизнь политике, неудачно. Он потерпел серьезное поражение на первых двух первичных голосованиях в Айове и Нью-Хэмпшире, но сумел взять лидерство после победы в Южной Каролине, где он победил благодаря масштабной поддержке избирателей афроамериканцев. На фоне масштабных протестов, последовавших за гибелью афроамериканца Джо Джорджа Флойда во время его задержания полицией, предвыборные рейтинги Байдена повысились. Согласно последнему опросу, проведенному по заказу Национального общественного радио, за Байдена готовы проголосовать 50% избирателей, за Трампа – 43%. В данный момент избиратели предпочитают Байдена Трампу даже в нескольких ключевых штатах – Флорида, Висконсин, Пенсильвания, которые проголосовали на прошлых выборах за Дональда Трампа. Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, считают на Смоленской площади. Министерство иностранных дел России 5 мая опубликовало на своем сайте комментарий в связи с решением правительства Чехии объявить двух сотрудников Российского центра науки и культуры в Праге персона нон грата. Чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг. Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям. Действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии. За такие провокации надо будет отвечать, предупреждает МИД Российской Федерации. Ранее в пятницу было опубликовано заявление премьер-министра Чехии Андрея Бабиша, в котором он подчеркнул, что распространенные в последнее время в Чехии сведения о подготовке российскими спецслужбами покушения на трех чешских политиков были дезинформацией. Ответственность за эту дезинформацию Бабиш возложил на сотрудников российского посольства в Праге. Чешские власти приняли решение выдворить из страны двух сотрудников российского посольства. Ранее чешская пресса утверждала, что российские спецслужбы готовят покушение на мэра Праги и глав администрации двух пражских районов. Все трое были временно обеспечены охраной со стороны полиции.
Эхо Кавказа. Новости.
57 сотрудников полицейского отряда быстрого реагирования в американском Баффало, штат Нью-Йорк, покинули подразделение после отстранения двух их коллег, заподозренных в избиении демонстранта, передает канал WGRZ. Фактически со службы ушел весь активный состав городского спецназа. Они считают, что их коллеги были отстранены от работы за исполнение приказов, заявил каналу глава городского профсоюза сотрудников полиции. При этом они остались на службе в полиции, отмечает канал CNN, ссылающийся на неназванный источник. Двое служащих спецназа в Баффало были отстранены от работы накануне 5 июня без сохранения зарплаты. Это произошло после того, как в сеть попало видео, на котором один из полицейских ударил дубинкой, а второй оттолкнул во время акции протеста 75-летнего демонстранта Мартина Гуджино, который упал на асфальт и получил травму. Пострадавший госпитализирован в тяжелом состоянии. Видеоролик вызвал шквал возмущения в социальных сетях и обвинения полиции в чрезмерном применении силы к демонстрантам. Протесты в крупных городах США начались в конце мая после гибели чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда в Миннеаполисе. В ряде случаев демонстрации переросли в столкновения с полицией. Часть участников грабила магазины, и часть занималась вандализмом. Президент России Владимир Путин поручил создать национальную базу генетической информации. Предполагается, что она будет использоваться для обмена данными научными организациями при генетических исследованиях. Указ опубликован на сайте Кремля. Поручение должно исполнить правительство при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». Его возглавлял друг Путина Михаил Ковальчук. Каждый год, начиная с 2021 года, на базу будут выделяться деньги из бюджета. Президент также поручил обеспечить создание в России лабораторного и научного оборудования, позволяющего осуществлять исследования мирового уровня в области генетических технологий, а также производство расходных материалов к нему. Кроме того, правительство должно разработать учебные курсы и дисциплины в области генетики для школ и организации дополнительного образования. Прошлой весной старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова была включена в состав по реализации федеральной программы развития генетических технологий. В конце апреля русская служба BBC сообщила, Воронцова может стать куратором проекта создания нового центра генетических исследований. В Казахстане полиция задержала более 100 активистов двух оппозиционных партий, которые намеревались провести сегодня в нескольких городах акции с требованием демократических реформ. Десятки человек задержаны в Алматы. Полиция и спецназ перекрыли несколько центральных площадей и улиц, на которых собрались не менее 100 активистов. Задержания проводились также в столице Казахстана, Нур-Султане и нескольких других городах. К проведению протестных акций в казахстанских городах в этот день призвали две оппозиционные организации. Инициативная группа по созданию демократической партии во главе с активистом Жанбалатом Мамаем и движение «Демократический выбор Казахстана», созданное живущим за границей бывшим банкиром и оппозиционером Мухтаром Аблязовым. Это были главные международные новости. К этому часу региональный выпуск в середине часа. Радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Грузия готовится к очередному этапу снятия ограничений. При этом в течение недели в стране наблюдалась тенденция роста новых случаев инфицирования. Это, как заявляют эпидемиологи, не связано со снятием запретов. И все небольшие эпидемиологические вспышки остаются под контролем. Какие сферы жизни освободятся от запретов 8 июня? Какова была эпидемиологическая ситуация на прошлой неделе? Расскажет Анастасия Славинская.
76-летний мужчина, скончавшийся от коронавируса, жил в селе Мушавани, том самом, которое грузинские эпидемиологи называют местной Италией. Как говорит глава республиканской больницы Леван Гуподзе, мужчина попал к ним в начале мая. Его состояние все это время было крайне тяжелым. По словам Гуподзе, у мужчины был ряд сопутствующих заболеваний.
Интересно, что повторное тестирование показало, что у него уже не было ковид-инфекции. Результат ПЦР-теста был отрицательным. Впрочем, это не имеет особого значения. Так как вся тяжесть его состояния развилась за счет ковид-инфекции, которая стала спусковым механизмом для его заболеваний. После консультации с Центром по контролю над заболеваниями было решено, что таких пациентов все равно следует относить к категории людей, скончавшихся из-за ковида.
Сказал Леван Гуподзе. 80% инфицированных коронавирусом в Грузии уже излечились. По состоянию на сегодняшний день это 640 человек. Всего же с конца февраля в стране было выявлено 800 случаев инфицирования. Из четырех новых случаев один относится к Сабурталинскому кластеру, а трое – водители грузовых автомобилей. Это завезенные случаи, скажем так, импортированные. Они не являются гражданами Грузии. Сказала Марина Изугбая, медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы в ходе традиционного ежедневного брифинга сегодня утром. Водители грузовых автомобилей, заезжающие в Грузию, как заявляют в Центре контроля заболеваний, относятся к группе риска, подлежащей обязательному тестированию. Глава одного из управлений центра Анна Касрадзе рассказывает, как проводится тестирование сейчас, когда страна постепенно начинает освобождаться от запретов.
Число тестирований достаточно возросло. За день поступает до 1500 образцов. Подключилось много лабораторий, в том числе частных. В общей сложности проведено более 60 тысяч уникальных тестирований. Показатель подтверждения инфекции в районе 2%. Мы расширили группы риска. Медперсонал тестируется раз в 2 недели. На 13-й день, перед тем, как покинуть карантинные зоны, проверяют людей. Кроме того, это водители фур, сотрудники таможни и пропускных пунктов. В эти 60 тысяч входят и люди из групп риска, и те, кто обращаются в температурные центры, и контакты. Люди, контактировавшие с ковид-инфицированными. В балнийских селах Мушевани и Гетто, по словам Касрадзе, было протестировано практически все население. Эти села – самые горячие точки, пострадавшие от коронавируса. И там, как говорит представительница Центра по контролю заболеваниями, фактически каждый находится под угрозой. Скачок в статистике выявления новых случаев, который наблюдался на протяжении нескольких дней, эпидемиологи связывают именно с этими точками. Был зафиксирован рост случаев, но это можно объяснить. В селе Мушевани мы активно проводим тестирование, соответственно, показатель выявления высок. Кроме того, новый кластер у нас образовался и в Тбилиси. Но здесь стоит отметить, что источник заражения известен. То, чего мы больше всего боимся, не выявить источник той или иной небольшой вспышки. Эта ситуация управляемая, и мы не думаем, что тут может начаться бесконтрольное распространение. Сказала Касрадзе. С 8 июня в Грузии возобновит работу междугородний транспорт. Правда, железная дорога все еще остается под запретом. Откроются пункты обмена валют, объекты питания всех типов, а также гостиницы, которые пройдут проверку и получат соответствующее разрешение. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Муравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасостасхан, хасостасхан.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Тревога. В небе боевые комары. В КГБ самопровозглашенной Республики Южная Осетия намерены проверить места вторжения грузинских беспилотников на предмет биологического террора. С новыми разоблачениями планов грузинских властей и секретов пресловутой лаборатории Лугара ознакомился Владимир Унанянц.
Радиационную и химико-биологическую разведку провели спецподразделения КГБ самопровозглашенной Республики Южной Осетии вместе с сотрудниками российского МЧС вблизи разделительной линии. Одетые в комбинезоны химической защиты сотрудники Комитета госбезопасности взяли образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых с целью их дальнейшего изучения в лабораторных условиях. В Цхинвале утверждают, мероприятия проводились в местах вторжения в воздушное пространство самопровозглашенной Республики грузинских беспилотников.
Учитывая высокий уровень биологической угрозы, пандемию коронавируса в Грузии, а также имеющиеся данные о деятельности на территории Грузии, так называемого исследовательского центра общественного здравоохранения имени Р. Лугара, 4 июня пограничная служба КГБ Республики Южная Осетия во взаимодействии с МЧС Республики Южная Осетия провела радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения государственной границы со стороны грузинских БПЛА.
При этом Цхинвали подчеркивает, что проблемы Тбилиси не ограничиваются лишь пандемией коронавируса. По данным Юго-Осетинского КГБ, на территории Грузии отмечена вспышка конго-крымской геморрагической лихорадки. Откуда такие данные, почему об этом неизвестно никому, кроме цхинвальских спецслужб, в Комитете госбезопасности предпочли не распространяться. Зато местный КГБ ответственно заявляет, в находящемся в окрестностях Тбилиси исследовательском центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара, более известном как лаборатория Лугара, проводятся опыты над летучими мышами и насекомыми с целью осуществления актов биологического терроризма.
В случае выявления в изъятых пробах патогенной микрофлоры или переносчиков заболеваний, данный факт будет свидетельствовать об использовании тбилисским режимом против Южной Осетии форм и методов биотерроризма.
Лаборатория, построенная на деньги Вашингтона и при непосредственном участии американских военных, с самого первого дня подвергалась критике со стороны Москвы, которые с завидной регулярностью присоединяются к Сухуми-Цхинвали. Суть претензий – в лаборатории якобы осуществляется военно-биологическая деятельность иностранных государств, и центр Лугара используется в интересах Пентагона для изучения возбудителей особо опасных инфекционных заболеваний. Есть и конкретика. То Тбилиси при помощи американских военных биологов засылал за кавказский хребет африканскую чуму, то плодил мраморных клопов, теперь вот взялся за подготовку боевых комаров. Директор грузинского центра стратегии развития Георгий Гугуадзе отмечает тенденцию. Страшилки о деятельности центра запускаются волнообразно. То об угрозе забывает, то в нужный момент, к примеру, в периоды вспышки вируса гриппа, вновь раздувает по всем каналам информации. По мнению эксперта, цель такой политики Москвы – воздействовать как на внутреннюю российскую аудиторию, так и на внешнюю, грузинскую.
Кроме воздействия на российскую аудиторию, они пытаются найти способ для оказания влияния и на граждан Грузии, вызвать недоверие в отношении наших партнеров Соединенных Штатов и других стран Запада.
Согласен с такой трактовкой чрезмерной заинтересованности Москвы и вице-президент НПО Атлантический совет Грузии Бату Кутелия.
У России серьезные проблемы в борьбе с пандемией. У Грузии, напротив, довольно хорошие результаты. И одна из причин обвинений – наше стратегическое партнерство с США и помощь лаборатории Лугара в оперативном реагировании на пандемию. Россия недовольна таким эффективным сотрудничеством.
Как отмечает Кутелия, Россия давно пытается подорвать стратегическое партнерство Грузии с США, демонстрируя, что она имеет некие дополнительные права на вмешательство в дела Тбилиси и может ставить Грузию в подотчетное к себе положение. В своем последнем заявлении МИД России прямо дал понять, что хочет добиться особых условий инспектирования лаборатории в двустороннем формате, поскольку все остальное на Смоленской площади считают пиар-компанией по сокрытию истинной направленности работ, проводимых биологами военного ведомства США вблизи российских границ. К слову, для самих этих биологов Москва готова сделать исключение и дать возможность присутствовать при инспекции. Бату Кутелия видит в этом прямой намек на то, что лабораторию Лугара в Москве считают сугубо американским объектом, а Тбилиси не имеющим права голоса.
Думаю, это попытка десуверенизации Грузии. Россия считает, что имеет приоритет и эксклюзивные права.
Получив вежливый отказ и приглашение провести инспекцию в составе международной делегации, Москва, считает наблюдатели, сменила тактику. Теперь на сцену выходит юго-осетинский КГБ с ответственными заявлениями. Тбилиси и Вашингтону остается лишь подождать, когда специалисты из Тхинвали найдут в пробах все необходимое для казус Белли, пусть и дипломатической. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Очередной инцидент в Цхинвальской тюрьме. По сообщениям властей, там вскрыли вены несколько осужденных. Различные источники сообщают от 4 до 10 пострадавших. Родственники осужденных настаивают на расследовании произошедшего. Однако президент Анатолий Бибилов заявил на встрече с ними, что не пойдет на поводу у преступников. Ирина Келихсаева следила за развитием событий.
Об инциденте в Цхинвальской исправительной колонии сообщили Минюст и глава республиканской больницы. Впрочем, число пострадавших у них разнится. Минюст писал о 4 заключенных, которые совершили попытку суицида. Майербек Кокоев, глава республиканской больницы, о 6 осужденных. Утром в реанимацию было доставлено 6 человек с резанными ранами конечностей. Всем им оказана помощь. Они находятся в стабильном состоянии и обратно отправлены на места пребывания. Министерство юстиции обещало дать позже более подробную информацию, а в социальных сетях всплыла на поверхность подзабытая тема вотума недоверия министру юстиции Залине Лалевой и главе МВД Игорю Наниеву. В конце прошлого года они стали главными ньюсмейкерами Южной Осетии после инцидента в местной исправительной колонии 2 октября, когда ОМОН избил голодающих заключенных. Тогда свои действия министр охарактеризовала как законные меры физического воздействия на арестантов и подследственных ВИКа. Ситуацией ВИКа заинтересовались тогда и парламентарии, выразившие вотум недоверия Лалевой и Наниеву. Однако с перевесом в 2 голоса защитники министров из парламента их отстояли. Не смогли получить тогда парламентарии и записи с камер видеонаблюдения, которыми оснащена вся исправительная колония. Это уже 3-й громкий инцидент в тюрьме с момента прихода к власти команды Анатолия Бибилова. Первая голодовка была объявлена арестантами в 2017 году, после которой власти провели ремонт в здании. Вторая, последовавшая за ней, жесткая реакция с участием бойцов ОМОНа в октябре 2019 года. Тогда конфликт Минюста с заключенными произошел после проведения ведомством ряда реформ, которые ограничили продуктовые передачи от родственников и количество свиданий с ними. Заглянувшие к ним депутаты, в частности вице-спикер парламента Александр Плев, назвали условия их содержания нечеловеческими. После обеда пресс-служба Минюста распространила заявление, в котором представила свою версию произошедшего. В следственном изоляторе Управления исполнения наказаний прошли плановые обыски, в ходе которых у осужденных были изъяты запрещенные предметы. Цитата. При изъятии подозреваемого мобильного телефона он оказал сопротивление сотрудникам колонии с применением силы в отношении временно исполняющего обязанности начальника ПФРС УИН Министерства юстиции Южной Осетии, сопровождая свои действия нецензурной бранью. В целях обеспечения безопасности сотрудников и соблюдения правопорядка при проведении обыскных мероприятий на основании совместного приказа Минюста и МВД были привлечены силы МВД Южной Осетии, и в их присутствии обыскные мероприятия доведены до конца. Конец цитаты. Все это происходило накануне, а с утра, по словам представителей ведомства, Генпрокуратура зафиксировала факт группового неповиновения со стороны спецконтингента. Осужденные, подозреваемые и обвиняемые стали оказывать неповиновение и нанесли себе телесные повреждения в виде пореза в области предплечья, не опасные для жизни. До уполномоченного по правам человека при президенте республики Инала Тасоева «Эху Кавказа» дозвониться не удалось. Сегодня родственники заключенных пришли в местный парламент и даже смогли встретиться с президентом. Встреча, как пишут СМИ, проходила по просьбе Анатолия Бибилова под запись видеокамер, чтобы избежать домыслы. Ссылаясь на врача, он заявил, что никто себе вены не вскрывал. Они порезали кожу, это официальная информация от врача. Они сделали это, чтобы создать ажиотаж. Глава государства пообещал сделать достоянием общественности переписку на 2 мобильных телефонах, принадлежащих арестанту Кулумбегову, из-за которого и начался протест. Цитата. «Это принципиально, чтобы все знали, кто из себя что представляет». Конец цитаты. И подчеркнул, что никто на поводу преступников не пойдет. Это однозначно. Сегодня около 20 депутатов написали совместное обращение к спикеру парламента Алану Татаеву с просьбой провести завтра заседание парламента в связи с очередным инцидентом в исправительной колонии. По их информации, пострадавших в колонии было более 10 человек. Ирина Келесаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Неделя в Абхазии была полна событий, в основном криминального характера. Некоторые из них наш сухумский блогер Изида Чания, которая традиционно подводит итоги, даже не представляет, как объяснить. При этом каких-то объяснений от властей самопровозглашенной республики получить практически нереально.
Нынешняя неделя была богата на события. Глава государства оглашал кадровые решения, премьер-министр общался с членами правительства вместе и поодиночке, парламент встречался с президентом. Но все это происходило на фоне очевидного и часто необъяснимого ухудшения криминогенной ситуации. То пьяный мужчина вышел на трассу и расстрелял автомобиль, погиб водитель. То житель Узбекистана, подрабатывающий в Абхазии, нанес тяжелые увечья своему соотечественнику. Или вот грабители угнали машину, но оставили в ней вещи и деньги ограбленные. А в конце рабочей недели, 5 июня, в первой половине дня посольство России в Абхазии обратилось в МВД с информацией о том, что накануне вечером на электронную почту посольства пришло письмо с предупреждением о взрывном устройстве, заложенном на территории здания. Территория была перекрыта, сотрудники посольства покинули здание. Информация анонимного источника, к счастью, не подтвердилась. Кому и зачем понадобилось нагнетать страсти, предстоит выяснить правоохранительным органам и службе государственной безопасности. Учитывая то, что в Абхазии нет антироссийских настроений, информация эта выглядит весьма странно. Как, впрочем, и то, что сотрудники посольства отреагировали на угрозы, поступившие вечером, ближе к полудню следующего дня. Вызвало недоумение и сообщение о пересечении попытки незаконного вывоза огнестрельного оружия из Абхазии в Грузию. Речь идет о пистолете, который был обнаружен пограничниками в багаже гражданина, пересекающего границу. Это сообщение я бы отнесла к разряду рядовых, если бы нас не уверяли, что граница на КПП «Ингур» закрыта в связи с коронавирусом. Очередной побег заключенного привлек внимание общественности. И несмотря на то, что побеги в нашей стране достаточно частое явление, равно как и подкупы с подкупами. Но на моей памяти заключенные в Абхазии еще не убегали столь романтично, используя постельное белье вместо веревки. На нынешней неделе именно таким способом сбежал из республиканской больницы, находившийся там на лечении, обвиняемый в незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. Забегая вперед, скажу, что спустя пару дней беглец явился с повинной. По официальной информации, находящийся под следствием Гурген Киракасян освободился от наручников, связал простыни и по ним спустился с третьего этажа. Фото простыней, висящее на торце здания больницы, тут же появилось в социальных сетях. Но остался вопрос, почему обвиняемый находился в обычной, а не специализированной палате с решетками и где была охрана. Пользователи соцсетей выражают сомнения в преподнесенной МВД версии и утверждают, что простыни и выброшенные фотографии всего лишь декорации, и на самом деле заключенный покинул больницу через дверь, то ли воспользовавшись отсутствием охраны, то ли подкупив ее. Впрочем, все эти вопросы задавать некому. Нынешняя власть демонстрирует предельную закрытость и ведет монолог, выдавая обществу информацию лишь через пресс-службы. Никаких комментариев, интервью, брифингов и пресс-конференций даже для своих журналистов. Доверие к правоохранительным органам все это не увеличивает, и общественность предлагает свои версии событий, которые поступают более оперативно и зачастую выглядят более правдоподобно, чем официальная информация. Вот и у событий, произошедших после задержания на прошлой неделе последнего подозреваемого в причастности к тройному убийству на набережной Сухума в ноябре прошлого года, Эрика Чкатуа, есть неофициальная версия. Пока в МВД думали, как преподнести народу информацию об обстреле дома первого президента, в котором находился его племянник Кемал Арцинба, так, чтобы что-то сказать, но ничего не сказать, общественность выдала свою версию – криминальный передел. Многие считают, что он происходит с молчаливого согласия правоохранителей. Оснований так думать достаточно. Вот, к примеру, сообщение МВД о том, что по факту обстрела задержан подозреваемый. Министерство не только не называет его имени, но и с неприличной поспешностью сообщает, что никакими доказательствами участия задержанного в обстреле не обладает. Конечно, возникает вопрос, на основании чего задержан подозреваемый, если нет никаких свидетельств его причастности к обстрелу. В общем, все темнят и создается впечатление, что правоохранители каким-то образом пытаются воспользоваться противоречиями, существующими между криминальными авторитетами. Между тем, на факт обстрела дома первого президента прореагировала общественная организация АРУ, в которую входят ветераны грузино-абхазской войны. Они призвали правоохранители не допускать самосуд и не устраняться от исполнения своих прямых обязанностей, оставляя проблемы на разрешение групп, у которых имеются неприязненные отношения друг к другу. Это была цитата. Ветераны войны считают, что, я опять процитирую, «факт криминальных разборок возле дома первого президента должен быть тщательно расследован, и виновные должны быть наказаны». В заявлении ветеранов содержится весьма понятный намек на сомнительную лояльность правоохранителей к преступникам, которые разделяют их политические взгляды, прикрываются политическим соратничеством и остаются безнаказанными. Конец цитаты. От криминальных новостей к тому, что еще привлекло внимание. На этой неделе только ленивые не обсуждали весьма странно перемирие двух генералов. Генерал СГБ президент Аслан Бжания назначил главным советником по обороне и наградил бывшего министра обороны Мираба Кешмаря орденом мужества, что было больше похоже на повышение в должности, чем отстранение от нее. В ответ на что Мираб Кешмаря раскаялся в своих высказываниях вперед выборов 2014 года. Интрига заключалась в том, что генерал Кешмария в своей речи перед сотрудниками Минобороны сообщил, что теперь он знает, кто действительно предатель. Это не вполне понятное обвинение вызвало вопросы не только у общественности, но и опять же у ветеранов войны, которые потребовали от своего боевого товарища прояснить, кого конкретно он имел в виду, когда говорил о предателях. Думаю, что ветераны встретятся с бывшим министром обороны, и результаты этой беседы рано или поздно просочатся в массы. У нас в стране, сколько ни перекрывает доступ к информации, рано или поздно все тайное становится явным. Но в этом миксе недели, нашпигованной скандалами и преступлениями, общественность почти совсем не вспоминала о коронавирусе. Тем более, что Минздрав объявил ранее, что все больные выздоровели. Однако в очередной группе курсантов военных училищ, приехавшей в Абхазию из России, оказалось 7 студентов с коронавирусом. Напомню, что общее число заболевших коронавирусом в Абхазии составляет на сегодняшний день 35 человек. Из них 7 находятся в Гутаутском госпитале, 27 человек выздоровели, и один пациент умер. На этой неделе ЦИК зарегистрировал еще одну инициативную группу по выдвижению кандидатов в депутаты парламента. Это 8-я инициативная группа. Напомню, что до выборов в парламент пройдут 12 июля по 4 округам, лишившимся депутатов после президентских выборов. Специально для их Кавказа из Тайчани и Сухума.
Слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали – половина девятого. А это время региональных новостей. Замешанные и виновные в ситуации в Цхинвальской тюрьме понесут наказание, заявил на сессии парламента генеральный прокурор самопровозглашенной республики Южная Осетия Урузмак Джагаев. «Мы доведем это дело до конца. После первого инцидента там 3 месяца было спокойно. То есть никаких телефонов у заключенных не было. Были лишь единичные случаи с разрешения администрации учреждения, когда им надо было позвонить родственникам. Но когда это снова приняло беспорядочный незаконный характер, мы были вынуждены принимать меры и проработали предусмотренные законом мероприятия», – сказал он. Джагаев подчеркнул, что будут наказаны все виновные в инциденте, вне зависимости от занимаемой ими должности. Он отметил, что все станут свидетелями того, что многие люди, замешанные в этой истории, понесут наказание. «Мы начнем реализовывать эту оперативную информацию, и люди, замешанные в этом, понесут соответствующее наказание. И пусть никто не удивляется, будь то должностное лицо или сотрудник УИН», – подчеркнул он. Сотрудники МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия устанавливают лиц, совершивших нападение на квартиру министра юстиции. Нападение произошло в ночь на субботу, примерно в 23 часа, на улице Тоболова. Злоумышленники разбили камнями окна квартиры министра юстиции Залины Лалиевой, отмечает пресс-служба МВД. Сотрудники органов внутренних дел проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению и задержанию лиц, совершивших данное преступление, передает информагентство РИС. В Грузии за последние сутки выявлены 3 новых случая заражения коронавирусом, а 13 человек с ранее подтвержденным COVID-19 выздоровели и выписаны из лечебных учреждений. Данные обновлены на правительственном сайте stopcov.ge. Как заявила журналистам медицинский директор Тбилисской инфекционной больницы Марина Юзугбая, 3 новых случая COVID-19 являются завезенными. С 26 февраля по 6 июня в Грузии лабораторно подтверждены 808 случаев инфицирования коронавирусом. От последствий коронавирусной инфекции скончались 13 человек, сообщает агентство «Новости Грузия». Председатель Высшего духовного управления мусульман Грузии шейх Миртаг Асадов находится на опросе в СГБ. Об этом Интерпресс Ньюс сообщили в службе госбезопасности Грузии. Как заявляют в ведомстве, опрос Асадова проводится в рамках расследования, начатого по факту расовой дискриминации. Департамент государственной безопасности СГБ проводит расследование по факту расовой дискриминации, то есть деяния, совершенного с целью разжигания национальной или расовой вражды или розни, унижения национальной чести и достоинства, а также прямого или косвенного ограничения прав человека по признаку расы, цвета кожи, национальной или этнической принадлежности, либо предоставления человеку преимущества по тому же признаку, чем существенным образом ущемляются права человека. По сведениям СГБ, согласно оперативной информации, существуют группы лиц и ряд граждан, которые пытаются внести раздор между этническими грузинами и азербайджанцами в регионах Квема-Картли и Кахетии. Это были основные региональные новости к этому часу.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Грузинский марш идет в политику. Члены радикального движения, за которыми числятся нападки и преследования представителей и активистов ЛГБТ-сообществ, и не только, намерены участвовать в парламентских выборах в октябре. За темой следит Мзия Парисишвили.
«Вы можете меня называть гомофобом и ксенофобом», – сказал Сандро Брегадзе журналисту Инги Григория после того, как сообщил ей, что намерен прийти в политику и следовать идеям первого президента Звиада Гамсахурдия и лидера национального движения Мираба Костава. «Уверен, если бы в 21 веке Звиад Гамсахурдия и Мираб Костава были бы деятелями наших дней, эти представители кластера либерастов их окрестили бы гомофобами и ксенофобами», заявил Сандро Брегадзе. Лидер грузинского марша убежден, что он последователь идей не только Звиада Гамсахурдия, но и Давида Строителя и Ильи Чавчавадзе, и поэтому считает кощунственным предположение, что его организация связана с Кремлем и финансируется фондом Примакова. Как сообщил Брегадзе, у него личная неприязнь к Примакову, бывшему министру иностранных дел Советского Союза, поскольку благодаря ему, как считает Брегадзе, Тбилиси потерял Сухуми. И вообще лидер грузинского марша решил прийти в политику и баллотироваться на выборах осенью после того, как обнаружил, что предыдущие действующие власти теряют грузинские территории. Сандро Брегадзе зовет в свою партию тех, кто недовольны бывшей партией власти над движением и действующей грузинской мечтой. А главное, они должны быть последователи консервативных ценностей. «Власть Шеварднадзе сдала Абхазию. Власть Саакашвили – Цхинвальский регион. А в условиях этой власти сдают Давид Гареджи», заявил Брегадзе. В отличие от бывших и нынешних властей, Сандро Брегадзе уверен, что в политику он приходит с чистыми руками, которыми он собирается продолжать устраивать гонения представителям ЛГБТ-сообщества и их защитникам, а также всем тем, кто выступает за ценности западного демократического сообщества. «Мы устроим ад тем людям, которые до этого устраивали ад Грузии, которые старались совратить наше будущее поколение, которые стараются разгромить нашу церковь и стараются убить всякое грузинское». Сандро Брегадзе отрицает связь с пророссийскими силами в лице фонда Примакова, несмотря на то, что директор грузинского филиала данного фонда Дмитрий Лоткипанидзе является его близким другом. Лоткипанидзе не скрывал ранее, что финансирует акции грузинского марша. Кроме российских финансов, грузинские активисты и правозащитники указывают на связь Сандро Брегадзе с правящей грузинской мечтой, говорит Манчо Гукуперидзе, журналист объединения журналистов-исследователей «Айфакт». «Мы наблюдали за окружением Сандро Брегадзе и выяснили, что его родственники пожертвовали 85 тысяч лари в 2016 году грузинской мечте перед выборами. Речь идет об его зяте и двоюродном брате. Кроме родственников, правящей силе жертвуют деньги бизнес-партнеры его сестры и мужа. За 2016-2018 годы они грузинской мечте пожертвовали в целом 560 тысяч лари, из них 90 тысяч Саломе Зурабишвили». Послужной список грузинского марша входит разгром акции ЛГБТ-активистов 17 мая, в день борьбы против гомофобии в 2013-м, шумные акции офиса «Открытое общество Грузия», нападение на журналиста в Руставе-2, а также попытки срыва показа кинофильма о представителе ЛГБТ-сообщества, а потом мы танцевали. Примечательно, что акции грузинского марша относительно спали после того, как под натиском гражданского сектора и международных организаций власти более жестко отреагировали на разгул маршистов 2018-го, когда шестерых представителей организации и вместе с ними одного из лидеров Ладлос Адгебулашвили осудили за нападение Георгия Габуния, он тогда был журналистом Рустави-2. Протестные акции, точнее, контракции грузинского марша помогли властям грузинской мечты уговорить в 2017-м митингующих против жесткой наркополитики властей разойтись. Тогда многие правозащитники и наблюдатели сочли этот факт очередным доказательством того, что радикальное движение «Грузинский марш» управляется властями, несмотря на то, что грузинская мечта это предположение опровергает. Один из лидеров республиканской партии Тамар Курцая среди тех, кто предполагает, что власти могут на ультранационалистические силы сделать ставку на предстоящих выборах, как на так называемую третью силу. Однако Тамар Курцая считает, что грузинский марш не может быть зарегистрирован как партия. Люди, представляющие грузинский марш, выделяются разжиганием вражды. Регистрация такой силы, которая способствует разжиганию этнической розни и вражды, запрещена законом. Разделят ли мнение оппозиционера власти, станет известно через несколько дней. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Гражданские активисты начали подготовку к митингу, запланированному на 20 июня. Годовщину событий Гавриловской ночи они отметят акцией протеста возле здания парламента, хотя на этот раз ее участникам придется прийти в медицинских масках и соблюдать социальную дистанцию. О том, какие требования выдвигают властям активисты, узнавал Серго Бригвадзе.
Основные требования участников «Гавриловской ночи» даже год спустя остаются неизменными. Освобождение политических заключенных и полный переход на пропорциональную избирательную систему. Год назад у митингующих было еще одно категоричное требование. Однако сегодня оно изменилось, говорит гражданский активист Гига Макарашвили.
Тогда еще было конкретное требование – отставка Георгия Гахария, одного из виновников кровавых событий, развивавшихся 20-21 июня. Но после того, как его повысили и он стал премьер-министром, наша цель – не только Гахария. Мы считаем, что ответственность за произошедшее ложится на всю грузинскую мечту полностью. Соответственно, размениваться на одного Гахария мы больше не собираемся. Вся правящая партия должна уйти путем выборов.
Митинг планируется провести в непривычной для активистов обстановке. Организаторы предупреждают желающих принять участие в мероприятии. Ношение медицинских масок обязательно, как и соблюдение социальной дистанции. Впрочем, это не помеха для масштабного митинга, как и ремонтные работы на территории, прилегающей к парламенту, говорит Макарашвили.
Приходится вносить изменения с учетом пандемии. Соответственно, акция состоится в непривычном для нас виде. Мы должны отметить места, где будут стоять люди, пришедшие на митинг. Нам также придется занять проезжую часть, дорогу, а не территорию непосредственно перед зданием парламента. Там ведь уже полгода ведутся ремонтные работы, хотя городские власти обещали завершить их 4 месяца назад. Это делается абсолютно осознанно. Столько времени на ремонтные работы городским властям обычно не требуется. Кавадзе специально перекрыл забором главное место для протестующих. Зато теперь, чтобы перекрыть площадь Руставели, нам не потребуется 5000 человек. Даже 500 свободно сделают это. Из-за чего, я думаю, Кавадзе получит замечание.
Анонсировать акцию организаторы планируют сегодня вечером посредством социальных сетей. В сообщении будет и список требований. Кроме уже перечисленных условий, остается неизменным наказание полицейских, превысивших свои полномочия в ночь на 21 июня. К этому требованию присоединяется и часть третьего сектора. В преддверии годовщины Гавриловской ночи представители Ассоциации молодых юристов Грузии в очередной раз обратились к властям с соответствующим призывом. Председатель этого НПО Сулхан Саладзе сказал:
«Мы еще раз напоминаем обществу и соответствующим органам то, что люди, пострадавшие во время той акции, до сих пор не получили статус пострадавших. Это важно для того, чтобы у них был доступ к материалам дела, чтобы было известно, на каком этапе находится следствие, ведется ли вообще расследование произошедшего. Мы добились этого, присвоения статуса пострадавших, лишь в нескольких случаях. Остаются десятки людей, ожидающих этого. Мне кажется, что это не происходит из-за того, что присвоение статуса пострадавшим десяткам людей стало бы признанием системной проблемы, а не превышение полномочий лишь несколькими правоохранителями. 20 июня мы планируем напомнить нашим властям, что мы не забыли об этом, и тема ответственности конкретных людей – важнейший вопрос».
Митинг начнется 20 июня в 7 часов по тбилисскому времени. Это однодневная акция, отмечают ее организаторы. Однако, если после этого власти никак не отреагируют на их требования, до предстоящих выборов будут запланированы более масштабные акции. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Сегодня с вами в студии Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. В пятницу, 5 июня, заседание парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия было сорвано из-за неявки спикера и представителей партии власти «Единая Осетия» без объяснения причин. С подробностями Мурат Гукимухов.
Сессия не набрала кворума. Явилось всего 18 или 19 депутатов. Не было представителей партии «Единая Осетия». В зал заседаний, где уже собрались представители других фракций, зашел вице-спикер Петр Гасев и объявил, что сессии не будет. На вопросы депутатов о причинах срыва сессии он ответил, что не уполномочен говорить об этом своими однопартийцами. Быть может, предполагает депутат парламента от партии Нехас Давид Санакоев, причина в том, что сессия не подготовлена. То есть заранее Единая Осетия и исполнительная власть не успели подготовить гарантированное голосование по принципиальным для них вопросам. При этом надо отметить, что у президентской партии «Единая Осетия» нет большинства в парламенте. Большинство набирается за счет персональной работы с депутатами в кулуарах. Это непрозрачная история. В принципе, такое поведение выходит за этические рамки народного представителя, потому что именно избирателю депутат обязан своим мандатом и перед ним должен держать отчет. Почему он принял то или иное решение и почему считает, что оно полезно его доверителям, говорит Давид Санакоев.
Проблема в том, что у нас нет прямого диалога между исполнительной и законодательной властью. Вместо этого исполнительная власть пытается продавливать решения, которые им нужны. Диалог ведется не со всеми фракциями и одномандатниками, а подбирается определенная категория депутатов. Отдельная партия, отдельные депутаты, и вот через них пытаются решить вопрос. Остальных ставят просто перед фактом. Остальная часть депутатов сопротивляется такой стратегии, поэтому работа стопорится. Идет медленно, неконструктивно. Вследствие всего этого в парламенте создается нездоровая атмосфера.
На сегодняшнюю сессию было вынесено несколько законопроектов, среди которых наиболее значимые не прошли предварительного обсуждения в комитетах, то есть в нарушение регламента, который, судя по всему, уже никого не интересует в аппарате законодательного собрания. Один из проектов закона, не прошедший обсуждение в комитетах, касается увеличения размеров специального фонда президента и правительства. Законопроект предполагает увеличить фонд президента до 5% от расходной части бюджета и до 3% фонд правительства. Всего получается внушительная сумма 8% от расходной части бюджета, который на минуточку составляет 7,5 миллиардов рублей. Термин «фонд» предполагает, что поступившие в него средства будут тратиться по усмотрению его руководителей, то есть президента и правительства, без согласования с парламентом или кем-то еще. Причем речь идет о суммах немалых, до 600 миллионов рублей. По мнению Давида Санакоева, если бы фонд формировался исключительно за счет частных пожертвований, то и вопросов бы не возникало. Но это все-таки статья бюджета, которая наполняется из российской помощи. Аргументация инициаторов законопроекта такая. Мы договариваемся с российскими коллегами, они нам готовы подкинуть дополнительные деньги. Но вот беда, не предусмотрена для них статьи бюджета. А вот если увеличить размеры фондов президента и правительства, тогда другое дело. Давид Санакоев говорит, что он не против дополнительных денег, совсем наоборот. Он против расточительства бюджетных средств.
Мы сомневаемся в том, что их будут правильно тратить. И поэтому мы будем вносить предложение законодательно закрепить, чтобы из этого фонда деньги не могли тратиться без разрешения парламента. Вот такие вот деньги, если помощь в бюджет идет, то это надо, как в России, фонд, например, национального благосостояния или какой-то резервный фонд. И в один год может оттуда вообще ничего не потратиться, если не будет экстренных каких-то чрезвычайных ситуаций.
Как бы это могло выглядеть на практике?
Президент вносит предложение, что надо на экстренные какие-то меры выделить деньги. Парламент говорит, да, хорошо, мы согласны. И тогда деньги выделяются. Если там покупают какие-то, например, представительские машины, которые не являются экстренным и всеминутно необходимым, тогда нет.
Это был депутат Юго-Осетинского парламента от партии НХАС Давид Санакоев. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Одна из крупнейших оппозиционных партий «Нацдвижение» согласилась не выдвигать своих кандидатов в большинстве мажоритарных округов Тбилиси. Как это восприняли представители других оппозиционных сил и каковы шансы на то, что им удастся прийти к соглашению, которое окажется приемлемым для каждого из них, пыталась выяснить Анастасия Славинская.
Единое национальное движение начинает предвыборную кампанию в двух из восьми районах Тбилиси – Клдане и Самгоре. Тем самым, как заявила один из лидеров партии Саломе Самадашвили, остальные шесть мажоритарных округов они оставляют в распоряжении своих единомышленников из других оппозиционных сил. Мы выдвинем кандидата в двух округах. Надеемся, что другие оппозиционные партии, партии, которые намного меньше нацдвижения, смогут между собой договориться таким образом, чтобы в остальных шести округах была максимально отражена эклектичность политического состава. Но это уже вопрос соглашения между другими политическими субъектами. Сказала Саломе Самадашвили. В Европейской Грузии были рады инициативе ЕНД. Назвали ее шагом, сделанным для достижения консенсуса. Оппозиционеры пока не пришли к окончательному решению по поводу того, как будут разделены оставшиеся округа. Но полагают, что скоро им удастся определиться. Гиги Углава, помилованный в середине мая президентом, выдвигать свою кандидатуру в Тбилиси не собирается.
Как вы знаете, в Тбилиси всего 8 мест, но наша принципиальная позиция заключается в том, чтобы различные партии были представлены максимально. Пока говорить о том, от какой партии, сколько и куда, с моей стороны, нерелевантно. Могу сказать лишь одно. Меня в тбилисских мажоритариях не будет. Остальное дело консультаций.
Сказал Гиги Угулава, один из лидеров Европейской Грузии. В то же время еще одна оппозиционная партия, Лело для Грузии, сразу заявила, что планирует на всех округах Грузии выдвигаться независимо. Один из лидеров Лело, Бадри Джапаридзе, сегодня подтвердил это, хоть и предупредил, что возможность сотрудничества пока полностью не исключается.
Мы постоянно все это время находимся в режиме диалога с нашими партнерами из оппозиции относительно возможного сотрудничества на трех округах Тбилиси. Поэтому я не могу сказать однозначно, что в Тбилиси сотрудничество не состоится. Но на данный момент Лело делает последовательные шаги, которые подразумевают выдвижение 30 кандидатов на 30 мажоритарных округах.
В мечте наблюдают за процессом, происходящим внутри оппозиционного объединения, не без некоторой доли злорадства. Бывший председатель парламента Иракли Кабахидзе сегодня предложил оппонентам перестать делить шкуру неубитого медведя, а заняться повышением своих рейтингов.
Пока грузинская мечта занимается решением проблем медицины, а также социального и экономического характера, оппозиция борется между собой, распределяя должности, которых в природе не существует. Это вызывает улыбку. Пусть лучше занимаются своими 12%, 3%, еще более низкими рейтингами и так готовятся к выборам.
Сказал Кубахидзе. Оппозиционное объединение, собирающееся за одним столом, достаточно разношерстно. В него входят партии различные по величине и по содержанию, говорит Георгий Рухадзе, один из основателей Грузинского центра стратегического анализа. Соответственно, внутри него все довольно неоднозначно. Рухадзе полагает, что стратегия, которую выбрали оппозиционеры, играть в одну игру в ходе распределения сил на мажоритарных округах, хороша, хоть и сложно выполнима. По поводу шага, сделанного ЕНД, Рухадзе говорит.
Если бы это произошло не в ходе телевизионного эфира, а за закрытыми дверями, за столом переговоров, и они бы объявили об этом после, это было бы намного здоровее и лучше для оппозиции. Но меня удивляет и то, что это получилось. Оппозиция показала, что она в определенном смысле не так уж и обанкротилась, как говорят в мечте. Ей удалось сохранить единство, защитить позиции, принципиальность. Она лучше донесла свои послания до западных партнеров, чем это сделала мечта.
Сказал Рухадзе. По предварительным прогнозам, оппозиция о своем окончательном решении объявит в годовщину Гавриловской ночи, 20 июня. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В самопровозглашенной Республике Абхазия из-за ограничительных мер в связи с распространением коронавируса наблюдается снижение товарооборота по морю. Помимо карантина, на отрасль сильно влияет курс рубля к другим валютам и положение в туристической сфере. О том, как сегодня работает абхазское морское пароходство, в интервью нашему сухумскому корреспонденту Анаид Гагарян рассказал заместитель генерального директора пароходства по коммерческой работе Адамыр Габуния.
Адамыр, расскажите, как работает госкомпания «Абхазское морское пароходство» в условиях ограничений карантина?
Все, что касается морского транспорта, международное законодательство, которым руководствуются все страны, оно подразумевает изначально, что команда, капитан постоянно отслеживают ситуацию на судне, связанную с наличием каких-либо болезней. То есть это по определению, вне зависимости от того, карантин есть или нет, всегда контролируется. И в любом порту прихода судна всегда существуют службы, включая и санитарную службу, которая осуществляет контроль на предмет именно наличия болезней, которые могли бы ограничить или несут опасность для персонала и так далее. В расчете на одного сотрудника команды количество перевозимых грузов значительно больше. То есть, что, соответственно, тоже сокращает и количество контактов при перевозке там, одной тонны груза. То есть, если судно с командой порядка 10, например, человек, перевозит грузы 2-3 тысячи тонн, 5 тысяч тонн, как в основном у нас и происходит, то если взять, допустим, автомобильный транспорт, то количество груза и количество людей и контактов, соответственно, потом, которые происходят, значительно выше. То есть в этом плане морской транспорт, он более безопасен. Я бы хотел отметить, что до карантина, до введения чрезвычайной ситуации, у нас уже были приняты меры. Экипаж судов с марта месяца, капитаны, все остальные сотрудники, они не сходили на берег или либо там за пределы терминала. И, соответственно, контакты с сотрудниками порта тоже не происходили. За исключением соответствующих служб, которые при осуществлении государственного контроля могли контактировать, но, естественно, с применением всех средств защиты. Соответственно, как уже ситуация изменилась, мы получили от главного санитарного врача предписание относительно того, каким образом осуществлять государственный контроль и вообще погрузоразгрузочные операции в порту. В частности, у нас по всем судам, прибывшим из портов стран, где выявлен коронавирус COVID-19, в течение последних 14 дней у нас, соответственно, при выходе из порта они обязаны были, если это судно находилось там, с учетом того периода, который судно находилось в море, то есть до 3 суток они должны быть на карантине, мы не имеем права их принимать. То есть, если судно там шло сутки, двое, то, соответственно, когда приходят территориальные воды, мы ставим его на рейд, и в течение этого времени, до 3 суток, они должны стоять на рейде, и только после этого осуществляется контроль.
За этот период сократилось количество грузов или нет, которые завозятся в республику через море?
В связи с тем, что деловая активность в стране в целом снизилась, по некоторым направлениям мы пока еще анализируем, смотрим, но снижение есть там. Если говорить приблизительно о каких там видах товаров идет, это в основном там строительные материалы, там продукты питания. Естественно, это не может не отражаться на нашей работе, но мы еще не подвели итоги, продолжаем мониторинг и изучение этой ситуации. Но мы в целом все равно зависим от того, какая активность. Это во многом зависит и от международной ситуации на валютных рынках, поскольку в основном, естественно, в большей степени товары из других государств, не рублевой зоны. И бывает, что если экономическая ситуация такая, что там курс доллара выше, то по некоторым видам товаров активность она как бы падает. То есть, может, перераспределяется там в сторону российских товаров. У нас по работе напрямую связаны с тем, как туризм будет развиваться. У нас приостановлено было круизное сообщение. 4 мая должны были первый судозаход, должен был состояться князя Владимира. В связи с тем, что судозаходы и навигация этого судна были приостановлены в Российской Федерации, соответственно, и в Республику Абхазия тоже как бы была закрыта. Обычно у нас с мая месяца уже прогулочные суда наши начинали ходить, туристов возить. Соответственно, это направление тоже в связи с тем, что экскурсионные и туристическое направление, в принципе, карантином запрещены эти мероприятия, поэтому все это направление тоже страдает, пока, соответственно, не будет разрешения.
Откуда везут в Абхазию товары? Какие товары, да, завозят? А какие товары запрещено завозить?
Что касается запрещенных товаров, вопрос больше, так скажем, в компетенции таможенных и пограничных структур. Каких-либо дополнительных ограничений на товары, которые, в принципе, ранее привозились в период коронавируса, у нас в списке, так скажем, не изменились. В основном там строительные материалы, различные виды продуктов питания, особенно в летний период в связи с туристическим сезоном. Это текстиль, вещи и так далее. Направления разные, это различные страны, бывает и Европа, и просто зависит от того, там, от какого порта они отправляются.
Есть альтернативные пути, например, если Россия вводит ограничения на вывоз каких-то категорий, то как-то, может быть, через море завозят группу товаров, средства?
средства защиты.
Например, да, относительно средств защиты, насколько мне известно, в определенный период в России на вывоз средств защиты были ограничения, но и во многих других странах были подобные ограничения, поэтому какие-то средства защиты удавалось привезти, может быть, отдельными какими-то разрешениями. Какого-то другого перечня товаров, которые бы попадали под ограничения, у нас такой информации нет, поэтому мы и не отслеживаем те виды товаров, на которые там таможенные и пограничные службы дали разрешение, то есть мы, соответственно, выгружаем. У нас каких-либо ограничений, естественно, есть товары, которые мы никогда там, скажем, не привозили, понятно, это касается запрещенных, в принципе, веществ и средств и всего остального. А каких-то ограничений на определенные виды товаров, которые ранее завозились, не было. Вы помните, было другое время, Абхазия находилась в блокаде, тогда была ситуация немного иная, тогда, да, было сложно и продовольственные товары привозить, и горюче-смазочные материалы. Да, в тот период этот вопрос был актуален, многие товары, можно сказать, благодаря наличию порта и морям появилась возможность снабжать страну. Фактически только за счет морских ворот мы тогда и обеспечивали страну и всем необходимыми продуктами первой необходимости.
А что вывозят из Абхазии? Какие товары?
В основном лес, лом черных металлов, это уголь, инертные материалы, щебень. Номенклатура именно по группам в плане экспорта, она меньше, чем импортированных.
За этот период ограничений как-то вот ведете статистику, вывоз товаров уменьшился или он такой же, как и был?
Пока подводим итоги, но пока предварительно именно в связи с ограничениями, по причине, так скажем, ограничений, нельзя сказать, что уменьшился там экспорт. Если эта динамика существует, положительная, отрицательная, она уже у отправителей по различным другим причинам возникает. Я бы не сказал, что там коронавирус ухудшил именно относительно этого вопроса ситуацию.
Рассказывал заместитель генерального директора пароходства по коммерческой работе Адамыр Габуния. С ним беседовала Анаит Гагарян. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.